Хорошо, сегодня будет уникальное слово. Вы знаете, каждая тема, над которой я тружусь, молюсь, которую вынашиваю, знаете, это как мое дитё. Вы знаете, это как человек, который пишет песни. Он, когда он что-то выдает, эта песня пережита. И вы заметили, когда композиторы или певцы, когда они исполняют песню, эта песня звучит по-другому, чем когда ее кто-то другой исполняет. Амин. Почему? Потому что эта песня пережита этим человеком. Он написал ее, он родил ее. Она у него в жизни родилась. Это то же самое, как я вынашиваю каждую тему. Кто-то может повторить, кто-то может какие-то фрагменты взять. Это неплохо, это нормально, по первому делу, учиться, знаете, что-то повторять, что-то пробовать. Это нормально. Но когда ты начинаешь рождать оригиналы, вы знаете, что можно с чужими детьми поиграться, но вы знаете, что такое свои дети? Это выношенное тобой, это рожденное тобой. Ты ценишь это абсолютно, абсолютно по-другому. Поэтому сегодня, вы знаете, я хотел поговорить насчет одной интересной темы, которая, я уверен, каждому нужна, человеку, который пытается найти себя, который пытается состояться. Дорогие мои, вы знаете, что каждый человек, занимающий любую позицию, хочет быть успешным? Эйма? Кто хочет быть успешным в своей семье? Эйма? Мы хотим быть успешными. Мы не хотим что-то делать и делать на тяп-ляп. Если кто-то этим занимается, вы знаете, это тяжелый случай. Мне жалко этих людей, потому что они тратят жизни впустую. Мы с вами должны научиться, как Павел, он говорит, я не просто бью воздух, я не просто, знаете, занимаюсь чем-то, своими словами, он говорит, я бегу, как на ристалище. Они бегут за получением венца тленного, а я не тленного. И он говорит, так, бегите. Он говорит, что научитесь бежать так, чтобы взять то, что Бог приготовил вам. Мы все хотим быть успешными. Мы не хотим. Каждый музыкант хочет стать музыкантом высокого калибра. Каждый евангелист, он хочет стать евангелистом большого калибра. Каждый пастор, любой, не скажет, я хочу быть так-сяк, знаете, пасторишкой. Любой пастор, он хочет быть успешным и приносить жизнь, свободу и счастье в жизни людей. Вы знаете, я не найду человека, который хочет, знаете, делать что-то на тяп-ляп. Это значит, что-то с этим человеком не в порядке. Мы все хотим иметь успех. Мы все хотим иметь помазание. Мы все хотим иметь благословение. И вот тема моя называется, дорогие, безжертвенная слава. Безжертвенная слава. Мы все хотим славы. Но вы знаете, у славы есть цена. И мы должны с вами понять, дорогие, что без цены мы с вами ничего не получим. Мы должны также с вами понять, дорогие, что эту землю Бог отдал невесте Иисуса Христа, то есть церкви. Мы с вами хозяева этой земли, хотим мы это знать или нет. Мы хозяева собственных семей, мы хозяева своих бизнесов, мы хозяева своей жизни. И когда мы начинаем плакаться и говорить, Господь, я не могу, Господь, я не хочу, Господь, у меня ничего не получается, это говорит о том, что ты не хочешь, чтобы у тебя получилось. Вы слышали такую фразу? У Бога все в руках. У Бога все в руках. Вы знаете, что у Бога не все в руках. Твоя жизнь и охрана твоей жизни у Бога в руках. Написано, ни одна волосина не упадет без Его воли. Но твоя судьба в твоих руках. Бог тебе предназначил. Некоторые люди говорят, о, я не верю в это. О, я верю. Ответьте мне тогда на такой вопрос, дорогие мои. Почему ты видишь в одной церкви пробуждение, слава Божья, огонь. Люди туда просто ломятся. Они хотят там быть, хотят просто прикоснуться. Едут, меняют даже штат, место своей жизни, дорогие, чтобы быть там, где огонь. Почему? Если все у Бога под контролем, то тогда везде должно быть пробуждение. Бог же справедливый Бог. Он же не может одному дать, другому не дать. А если у Бога все под контролем, одним Он дал, а мне не дал, значит Бог несправедливый. Бог несправедливый, и значит, я не знаю, почему, Бог же везде одинаковый, но почему там горит огонь, а здесь не горит огонь, например. Почему? Или наоборот, здесь горит огонь, а там абсолютно ничего нет. Это говорит о том, дорогие мои, что кто-то это сделал. Кто-то привлек внимание Бога настолько сильно, что Бог обратил внимание свое на эту личность. И мы сегодня поговорим об этом. безжертвенная слава. Это когда люди хотят быть в славе, не заплатив ни одной копейки. Когда люди хотят быть успешными, но они боятся что-то отдать Богу. У них есть их жизнь, и у них есть хобби, которое называется христианство. Или оно называется, вы знаете, церковь. Или песенки. Или я вот диск запишу христианский. И потом проедусь по всем церквям, толкну этот диск, чтобы купили люди. Это называется нажива на славе Божьей. Вы знаете, что те песни, которые Бог дает, они начинают распространяться по всей земле. Один написал песню, и я к одному машину сядешь, она там играет. К другому машину сядешь, она там играет. Встречали такое? Потому что эта песня, ей уже автор не контролирует. Он принял что-то от Бога. Бог увидел голод, и он дал. И ему не нужно ездить по церквям своим диском торговать. Вы понимаете? Все его песню уже слышали. Это говорит о том, что у Бога что-то происходит, и он на кого-то обращает внимание. И мы сегодня с вами поговорим о том, почему он на одних обращает внимание, а на других не обращает внимания. Почему ты можешь всю жизнь своими кулачонками стучать и говорить: «Господь, приди ко мне, услышь меня!» И ничего не происходит. Другой человек конкретно выходит, и он говорит: «Бог! Что-то происходит, сходит слава Божья». И ты смотришь, какой-то абсолютно непонятный человек начинает говорить что-то, что изменяет судьбу твою, что изменяет жизнь и мышление твое. Что это такое? Вы хотите об этом знать, церковь? Мы сегодня с вами об этом поговорим. Очень интересный момент. Лично для меня, дорогие, эта тема очень важная. Лично для меня это, наверное, секрет моего успеха и благословения того, что Бог сейчас делает. И я не хочу вдаваться в подробности. Бог изменяет жизни, судьбы. И я вам сегодня расскажу, что это такое, что отличает одного человека и другого. У обоих одна и та же Библия. У обоих одна и та же кафедра. У обоих одни и те же пиджаки. Машины одинаково ездят. Но у одного есть успех, призвание и помазание, а у других нет ничего. У других просто воздух, который просто они выдыхают из своих легких и ничего не производят. Сегодня мы поговорим с вами. Итак, дорогие мои, безжертвенная слава. Задавали ли вы когда-нибудь себе вопрос, любимые, с чего все начинается в жизни христианина после того, как он покаялся и родился свыше? Спасение нам дано бесплатно, но все остальное, дорогие, мы с вами платим. И плотим серьезно. Мы с вами, хотите вы это или нет, мы с вами отдаем. Мы с вами должны отдать. Вы понимаете, что нашему Богу мы не достались просто так. В мире в этом нет ничего бесплатного. Когда даже дьявол начинает создавать, знаете, свои какие-то секты и использовать каких-то людей, которые под названием сатанисты или люди оккульта, или колдуны, они должны быть посвящены ему. И мы с вами не встречаем среди колдуней, колдунов, знаете, людей. Я когда-то, много лет назад, просто изучал, перед тем, как, знаете, выйти в служение освобождения, в разные вещи, я изучал, как работает мир дьявола. Я читал книги, написанные сатанистами, которые покаялись, и они писали книги. Я читал свидетельства, которые говорили люди, когда они покаялись, но они были раньше в оккульте. Вы знаете, я заметил, что лоботрясов, тунеядцев и лентяев среди сатанистов нет. Их в жертву приносят. Таких нет просто. Понимаете, ну зачем? Зачем этот лоботряс тут будет? То есть мы понимаем, что дьявол, он, это только, знаете, в церкви Христа могут просто сидеть, втирать, очковтирательством заниматься, творить. Самая расхлебанная армия — это армия Христа. Я вам серьезно говорю, даже разговора нет. Мы позже всех приходим. Мы делаем, что хочешь. Да? Знаете, ты вообще, скорее слава Богу, что я вообще сюда пришел, аллилуйя. Понимаете? То есть и мы настолько, у нас настолько висит высокая бирка на нашей жизни, что, вы знаете, тяжело даже с этим человеком говорить. Он настолько себя ценит высоко, и его даже присутствие здесь, все должны просто быть в шоке. Понимаете, от того, что он только здесь. И поэтому, знаете, Богу тяжело использовать таких людей. Потому что люди не платят цену. Люди хотят славы, они хотят сорвать что-то. Приезжает помазанник. Все выстраиваются в очередь. Я тоже это делал.
Мне, знаете, мне хотелось помазания. И мне уже, знаете, там тебе уже волосы стерли на голове, а помазания нет. У тебя только все лицо в масле, а помазания нет. Я ездил туда по конференциям. Я помню, с женой это у нас было хобби. Вы знаете, где что-то шумит, мы туда едем. Где что-то там делается, мы туда рвемся. Где что-то там проповедуется, какое-то помазание чуть-чушечка приехал, и мы туда едем. Понимаете? И мы постоянно в очереди, Господь, используй нас, знаете, и там опять кто-то там, там, знаете, втер что-то в тебя, и ты, знаете, ты, ну, сутки тебе было классно, а потом то же самое. Господи, Господи, и до следующей конференции. Понимаете, вот такая наша жизнь. Это говорит о том, что ты хочешь что-то, но ты не имеешь. Как, дорогие мои, дойти от того, что я не имею, к тому, что я хочу? Ой, здесь включается моторчик, который называется голод. Вы знаете, дорогие мои, что привлекает внимание Бога? Внимание Бога не привлекают твои деньги, твоя машина, твои слова или желания. Я хочу. Ну, кто здесь хочет, вот скажите мне, кто хочет ездить на лучшей машине, чем ты ездишь? Я первый подниму, честно. Мне моя Toyota запарила. Возьми, что мы хотим лучшую машину. Ты скажешь, у меня хорошая. Есть еще лучше, чем у тебя. Эймен, есть лучше и лучше и лучше. Мы хотим лучшую машину. А скажи мне, почему ты ее не имеешь? Ты же можешь ее купить. Ты едешь сейчас на какой-то там Королле. И знаете, зашпаклеванной. А ты знаешь, что ты можешь сейчас с дилерской Мерседес выехать на Мерси. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогие мои? Все очень просто. Тебе дадут кредит. Тебе все дадут. Только приедь, только подпиши. Да, станешь рабом лет так... 15, будешь выплачивать, ну ты на месте выйдешь. Почему ты не хочешь? Потому что для тебя ты не хочешь платить цену. Имен, чтобы выехать. Ты говоришь, этот Мерс, ну 70 штук. Год прошел, он уже стоит 30. Три прошло, он уже стоит 15. Имен. Я имею в виду, жизнь такая штука. И пока через 3 года тот купил за 15, а у тебя еще 60 тысяч пеймент остался. Понимаете, и мы с вами понимаем нашим умным русским аналитическим разумом, что не стоит этот Мерс этих денег, там 70-60 штук, ну пусть он там 600-й будет, так вот 780-й, таких нет, ну, что угодно придумать, я не хочу за него платить, почему? Не хочу, он мне не стоит этого. И поэтому, дорогие мои, голод, что привлекает внимание Бога, что заставляет Бога двигаться, родные, что заставляет его двигаться, заставляет твоя жажда, его с неба сводит твой сверхъестественный голод. Вы знаете, что когда Агарь была выгнана из дома Авраама, помните?
Да.
С Измаилом. Ее просто выгнал. Он говорит, все, иди. Они дали ей узелок на память и сказали, все, больше в этом доме ты не будешь. Написано, что сын рабыни не будет жить с сыном свободной в одном доме. Выслали. Агарь настолько, у нее закончилась вода, она свела своего сына, вы все знаете эту историю, и она начала орать до Бога. Бог, увиди, услышь меня. Появляется ангел, появляется Бог, и он начинает, и он дает источник, они напиваются, и он спасает. Родные мои, жажда, она приводит в движение небо, вы понимаете, о чем я говорю? Калибр твоей жажды определяет то, что ты будешь иметь. Калибр твоей жажды определяет то, что ты имеешь. Еще один момент, дорогие мои. Все вы в зале сейчас сидите, одеты в одежду. Не обращайте внимания, тут интересней. Вы одеты в одежду, за которую вы заплатили. Аминь? И вы заплатили определенное количество денег. Вы просто заплатили за эту одежду. Кто-то скупился в Сирсе, кто-то в Мейсис, кто-то в русском Сирсе. Но мы с вами все заплатили определенную сумму. Ты сейчас сидишь в костюме, который для тебя стоил $150. Ты сидишь, у тебя красивый костюм, красивый галстук. Ты выглядишь очень строго, очень профессионально. Ты молодец. Ты пришел в магазин, в Мейсис, например, или там в Сирс, или в какой-то другой престижный магазин, там, Нордстром, куда угодно. Ты увидел этот костюм, на нем висит бирка $149.99. Ты говоришь, ну, $150 за костюм, подумал. Ты говоришь, куплю. И ты покупаешь его. Это говорит о том, дорогие мои, что твой голод или жажда превышает цену этого костюма. Amen? Amen. То есть, значит, для меня этот костюм что-то значит в жизни. И $150 менее важны, чем костюм. И вот сейчас ты сидишь в этом костюме, например. Но был костюм $350, там же, на той же самой вешалочке. Ты посмотрел на него, они похожи, они пошив одинаковые, фирма одинаковая, там только подкладка другая, знаете, немножко, там чуть-чуть шов другой, там карманы по-другому, чуть дизайн сделан. И ты говоришь, не стоит он $350, я возьму этот за 150. Это говорит о том, что ты хотел бы тот, но ты не готов уплатить цену. Ты хочешь. Поверьте, дорогие мои, твое желание не меняет твое положение. Вы слышите меня? То, что ты хочешь, мерз. Хочу мерз, хочу мерз, хочу мерз. И ты открываешь глаза, и на парковке мерз стоит. Скажите, такого не бывает? Нет такого. Такого не может быть. Твое желание не приводит движение, не в движение Бога. Некоторые люди, знаете, мне постоянно проповедовали, ты только возжелай, ты только вот захоти, ты только вот, вот представь, вот посмотри, и, знаешь, и постоянно занимаюсь самообманом. И ты хочешь 100%. Я хочу жить в лучшем доме. Почему я в лучшем доме не живу? Я не готов платить за этот дом миллион. Я живу в домике на 300 тысяч. О, аллилуйя, понимаете? И все нормально. Кто-то живет там дешевле, кто-то дороже. Это то, за что я согласен был заплатить цену. И я живу именно в том, что, на что хватило моей жажды. Вы знаете, дорогие мои, что в духовном мире то же самое. То же самое. Я одет сейчас в тот уровень славы и помазания, за который я уплатил. С потолка ничего не падает. Не врите сами себе никогда, что приедет кто-то, положит что-то, и я стану кем-то. Ты клоуном станешь быстрее. Я вам сразу говорю, дорогие мои, что мы с вами должны понимать, что невозможно фокусами достичь Бога. Бог, он влеком этим ароматом, который называется голод и жажда. Но заключая, вопрос в другом. Как получить жажду, аминь? Вот как ее получить? У меня нет жажды, я ее хочу. Ты, пастор, хорошо можешь, ну, толкать речи и говорить, вот жажда, да, у тебя жажда есть. Ты что-нибудь там делаешь, кувыркаешься в своих там сферах. Ну, а как мне достичь своей? Как мне достичь жажды? Вот я не жажду. Вот как мне? Расскажи мне формулу. Вот я не жаждал, вот я возжаждал. Мы к этому идем. Мы к этому идем, я вам расскажу. И мы с вами хотим. Мы с вами желаем, нам по жизни хотят, ты должен желать, и он исполнит желание боящихся его. Знаете, что за твоим желанием должно еще что-то стоять? За твоим крепким, усиленным желанием что-то еще должно быть. Что-то должно быть за твоим желанием, что будет нравиться Богу, что позовет его, кому он придет. Скажите мне, дорогие мои, смотрите, толпа людей, так? Толпа людей. И все хотят быть использованы Богом. Все в этой толпе рожденных свыше людей, христиан, все тянут ручки, все говорят, я хочу, Господи, я хочу, я хочу, я хочу. Все. Но вы знаете, что есть определенная категория людей, на которых он взирает, на которых он смотрит, которых он видит. Скажите мне, почему, дорогие мои, Бог избрал Давида? Вы знаете, что не Бог его, знаете, сделал. Вы знаете, что он написано, я искал мужа по сердцу моему. Понимаете? Он говорит, я жаждал, я ходил, я мечтал, я искал мужа, человека, мужчину по моему сердцу, который исполнит все намерения мои. Он искал человека, у которого есть жажда. Он искал человека. И он нашел Давида. Интересный парень был. И это его абсолютно отличало. И мы понимаем, что именно вот это рвение Давида, оно привлекло Бога. Как может парень, около 16 лет, история говорит, ему было, когда он рвал львов и медведей. Мы с вами удивляемся, как это может быть. Ты должен уже быть победителем внутри. Ты уже должен что-то иметь внутри себя. Мы с вами, дорогие мои, всю нашу жизнь ждем шанса. Мы ждем шанса, что когда-то и на моей улице будет праздник. Проходит 10, 15, 20, 30 лет, и тебе нужно подсчитывать свои плоды, а ты даже еще не начал двигаться. Что мне сделать, чтобы выделиться из толпы, которая ничего не хочет делать? Как мне сделать? Бог, дай мне жажду. Смотрите, дорогие мои. Все мужчины, которые находятся здесь сейчас, вы или имеете жен, или имеете девушку, или имеете мечту жениться когда-то. Заиметь супругу, заиметь партнера, заиметь ту личность, которую будете любить, вместе работать и трудиться. И те, которые имеют девушек, скажите мне, дорогие мои, как вы привлекли ее внимание? Я вам серьезно говорю, вот скажите мне, как вы привлекли внимание своей девушки? Я вам честно говорю, мы с вами иногда до тупости доходим. Окей, сценарий. Я иду, покупаю цветы моей жене. Купил цветы. Я с этим букетом чувствую себя как Буратино на Красной площади. Я не знаю, куда этот букет прятать, что с ним делать. И еще смотрю, мои знакомые стоят. Знаете, я не хочу этой картины, я не хочу этих вопросов. Я все хаваю, а для кого это? Да это так, маме на 8 марта. А тут Новый год. Понимаете, и мы с вами не знаем, понимаете, и мы с вами что делаем? Чтобы привлечь внимание девушки, нужно что-то сделать. Аминь, церковь. Что-то нужно сказать, написать записку, пригласить в ресторан, ухаживать, что-то, сделать какой-то маленький подарочек, мелочь, не обязательно что-то большое, что привлечет ее внимание. И ты смотришь, раньше Васька был носатый, ушастый и непонятный, а теперь она смотрит на него и говорит, такие ушки у него красивые. Вот так, ну Васенька, он такой, ну он какой-то, ну хороший. Что сделало Васеньку ушастого и носатого в красивого? Внимание Васеньки. Amen? Что-то Васенька сделал, что она бедная вся. Ну, знаете, он для нее уже пушистый стал. Он для нее приятный, он для нее... Она уже... Васенька тут. Она говорит, он такой особый. Нет, он не особый. Он обыкновенный Васюра, которых там 30 тысяч таких Васей. Просто этот Вася, вот этот, привлек твое внимание. Amen. И почему Вася стал особый? Почему ты станешь особым в глазах Бога? Ты что-то сделаешь, что привлечет его внимание. Ты не просто сидишь и ждешь. Вот, представляете, мужик жениться хочет. Сидит и ждет, когда-нибудь придет женщина. Вы видели когда-нибудь такую историю? Подходит женщина к мужику, и так переглянулись, взяли за ручку и пошли. Нет этого. Ну нет, дорогие мои, я не видел. Но если видел, то это может, ну в дурдоме может такое бывает. Ну честно, ну в реальной жизни нет этого. Как хотите, так и понимайте. Нет, у нормальных людей должен быть какой-то conversation, должен быть какой-то разговор. Чего ты сюда пришла? А ты что пришел? Ну, ты мне нравишься. А, окей. Знаете, то есть, мы с вами привлекаем внимание. Когда мы с вами хотим получить рейс, или больше денег, или ставку, как мы себя ведем перед боссом, или перед начальником? О, мы с вами вообще, мы превращаемся, просто в профессиональных рабочих. Ты чистенький, вовремя приходишь, все делаешь, шуршишь перед боссом. Только он проходит, ты бедный пляшешь. Потому что ты хочешь получить больше денег. Ты привлекаешь внимание босса. Родные мои, так скажите мне, что нам нужно делать, чтобы привлечь внимание нашего Бога? Ведь Бог, Он взирает на жажду. Но если нет жажды, Бог, как мне ее взять? Как мне сделать из пустой личности, не жаждущей ничего? Как мне заиметь эту жажду, этот голод? Я хочу тебя хотеть. Я хочу быть с тобой. Но у меня нет сейчас желания. Как мне перейти из желаемого в видимое? Как мне переступить из мечты в реальность? Голод. Смотрите, дорогие мои. Хорошо, мы движемся с вами дальше. Как определить калибр голода, церковь? Например, вы знаете, что все вы, сидящие здесь, все имеете голод на каком-то уровне. Иначе вас тут даже сейчас и не было в этом зале. Ну что вы сюда приперлись? Вы-то Шаповалов, Светло, приехал, вообще не знаю, клон какой-то. Понимаете? И вот что, понимаешь, твой голод на каком-то уровне, есть голод. Да, я говорю все в иронической форме. Некоторые говорят, тебе вообще надо было комиком стать, тебе больше денег платили. Понимаете? И что-то тебя привело. Голод какой-то, который был внутри тебя, он привел тебя сюда даже. И привел тебя к Богу. И на уровне ты что-то хочешь. Вот как определить? Голод можно измерить сантиметром, что ли? Или взвесить, может, можно. Родные, а как определить голод? Голод просто определяется. Он определяется, что ты готов заплатить за свою мечту. Возьми меня. То есть, я хочу голод. Я хочу иметь вот эту девушку. Я настолько влюбился в эту девушку, что для меня не было никакого расстояния между нами. Она жила в Калифорнии, я жил в Сиэтле. И я делал вид, что я еду на конференцию, чтобы ее увидеть. 12 часов езды. Скажите мне, это нормально? Это не нормально. Это нормально? Ну, в глазах девчонки, конечно, нормально. Да он и на ракете прилетит, влюбился ж. Родные мои, это ненормально. Человек со стороны посмотрит и говорит, ты что, съехал? Что, девушек мало в Вашингтоне, в Орегоне? Ты что, ты знаешь, сколько тут людей? Ты что, все церкви обошел? Нет, тебе именно вот та нужна. И ты там приехал, в хору поет, там выглядываешь. Маячишь, делаешь вид такого хорошего человека. Вы знаете, что после правды только потом правду все узнают. После свадьбы. После свадьбы только правду узнают. Скажите, почему мужья, вернее, невесты и женихи такие красивые? И такие плохие все мужья и жены. Потому что правда выходит. Правда, женились, потом друг другу показали, где раки зимой. Но мы не об этом. Мы говорим о том, что я ехал за 12 часов. Я, чтобы заиметь ее внимание, готов был уплатить не только деньгами, временем, потерянной работой, 12 часами езды в одну сторону. Я готов был уплатить всем. И я даже не знал, скажет ли она мне да или нет. Это говорит о том, что у меня был голод. И она сейчас здесь сидит только по одной единственной причине. Потому что я имел голод и неотступность. И я хотел именно ее. Вы понимаете, о чем я говорю? Я уверен, что меня хотя бы мужчины понимают в этом зале, да? Хотя бы мужчины меня понимают. Я понимаю, что у некоторых есть там, да прицепилась какая-то тут. Понимаешь, я понимаю, есть разные случаи. Но я именно говорю о том, что ты влюбляешься, ты инициатор этого, этой семьи, этой дружбы. Ты проявил инициативу. Ты человек, который это все начал. Это говорит о том, что ты что-то захотел. Калибр голода у каждого из нас определяется только потому, что ты готов уплатить, чтобы получить то, что ты хочешь. Има? И те, кто хотят, они получают. Я хочу помазание, я хочу вот это, я хочу это. И потом включается двигатель, который я должен уплатить. Что-то я должен сделать. Что я готов сделать? Хорошо. Голод. Хорошо. Мы должны за что-то уплатить. Калибр определяет, что я готов. Мы идем с вами дальше. Церковь, мы хотим сейчас посмотреть в суть. Значит, интересная мысль такая получается, что голод приходит. Смотрите, как приходит голод. Вы знаете, что неверующие люди, люди этого мира, давным-давно раскусили этот принцип. Давным-давно. Мы с вами просто должны иногда вникать в то, что делают люди, и мы с вами должны понять, что иногда люди мира сего намного проворнее и умнее сынов Божьих. Amen? Они иногда такие законы вычисляют, до которых церковь доходит еще 2000 лет. Так вот, родные мои, чтобы появился голод, тебе нужно что-то увидеть. Голод, смотри, я был настолько глупенький, я постоянно у Бога просил голод. Бог, дай мне голод, дай мне голод. А Бог говорит, конкретно стою, молюсь, и в сердце конкретно, четко Дух Святой мне говорит, что тебе дать? Туфли, конфеты. Голод почему тебе надо? Вы знаете, что голод это вещь широкая. Понимаете? То есть, что тебе надо? Тебе тепло хочется сделать? Ты хочешь стать пастором? Ты хочешь больше денег получать? Голод почему? Ты хочешь ребенка родить? Или что ты хочешь сделать? Больше денег получить? Ты хочешь жениться, замуж выйти? Голод почему? Дай мне голод! И мы с вами всю жизнь ходим и просим, Бог, дай мне жажду, дай мне голод. Какой голод? Что ты хочешь? Пепси? Что ты хочешь? Я не понимаю. Тебе воду дать? Жажду? Кушать хочешь? Потом Господь мне четко сказал, чтобы пришел голод в мою жизнь, родные. Мне нужно это увидеть. Хорошо, объясняю. Некоторые не понимают. Я все изложу. Мы с вами смотрим телевизор, например. Смотрим там боевик, мы же верующие, Discovery канал про пчелок смотрим. Смотрим про пчелок. Давайте так сделаем. Мы смотрим про пчелок, про улики, про акул, про рыбок смотрим. Мы не смотрим боевики, мы же верующие. Понимаете, и смотрите, что получается. Прерывается. И как всегда, знаете, программа, она прерывается на самом интересном. Amen. Любое шоу, любой там, так вот пчела летит, и то прервут ее на самом интересном полете, вираже. Понимаете? То есть, и обрывается кадр, и включается что, церковь? Рекламная пауза, которую все ненавидят. Ты сейчас включи что угодно, интернет пришел, хочу посмотреть веб-сайт. Тук, и сразу такой, какая-то штука вылетела, куда-то мигает что-то, ты выиграл лимон. И ты чего? И ты пытаешься поймать эту ерунду, она еще текает от тебя. Ну, это понимают только те, которые хоть раз на интернет выходили. Ладно, не хочу вдаваться в подробности, только уложу всех. Смотрите, и выскочил же, да ты гоняешься за этой ерундой выключить. Выключил одну, три выскочило. И тебе перед тем, как выйти, куда ты хочешь, ты сражаешься 15 минут с рекламами. Вы понимаете? Всякие. И потом смотришь, эти бедные антивирусы перенапрягаются. Там, знаете, в программку вносишь в компьютер, там всякие поп-ап, стоперы, спайверы, там бла-бла-бла. И они все гоняются за этими вирусами. А что это за вирус? Это реклама. Amen. Куда ни пойди, везде реклама. Ты выйди куда-нибудь сейчас, вот на дорогу прям выйди, один шаг сделай, и ты увидишь три рекламы. Amen. Ты никуда не денешься, на машинах рекламы, везде рекламы. Телек включил, вместо того, чтобы смотреть программу, ты сидишь рекламу смотришь. А ты не хочешь ее смотреть, ты ее смотришь. А вы заметили, какое зло бывает? Как только ты рекламу хочешь переключить, на всех программах рекламы. Кто замечал такое? Ты текаешь от рекламы, а она за тобой гоняется. И только ты пробежался по каналам, на тот канал, с которым начался, а там уже все прошло, и опять реклама началась. Вы знаете, о чем я говорю? Ну, вот так вот мы живем с вами. Ну, о чем я говорю, церковь? Я же не рекламирую рекламу. Я вам говорю, что радио включи сейчас. И ты сразу найдешь. Продается недвижимость, аллилуйя. Понимаешь, и там у тебя продается, там ты вкладываете, покупаете, берите, хотите, желаете, бегите сюда. Чипер, сейл. Как в Америку приехал, 17 лет живу, что-то ничего не было ни на сейле. Все на сейле всегда. Ты как бы, ну понимаете, да? Сейл. Я думаю, опаньки, берем. А потом думаю, так завтра дешевле будет. Ладно. Реклама – это двигатель всех желаний. Вы слышите меня? Убери сейчас рекламу. Хорошо, объясняю еще проще. Ты сидишь, ты не хочешь кушать, ты не хочешь пить, ты ничего не хочешь. Ты просто смотришь про пчелок. Включается реклама. И огромном, знаете, в приближенном виде тянется пицца, сыр тянется. Или бургер проезжает. Бургер такой жирненький, такой джуси. И ты такой, ой, хочу. Ну ты ж до этого не хотел. Ты пчелок смотрел. Ты выключил всех пчелок и уехал покупать пиццу. Зачем? Оказывается, в тебе голод появился. Именно? Голод. Я хочу пиццу. Чего ты ее хочешь? Только не хотел. Увидел. Я вам даю гарантию. Сейчас я вам про пиццу 15 минут порассказываю. Вы все побежите пиццу покупать. А если ты еще голодный, то вообще тебе хана. Ты в первую пиццарию сейчас заедешь, как быстрее, тянется пицца, сырок, все дымится. Ты даже через экран запах чувствуешь. А если у тебя плазма ТВ, то вообще тебе хана, потому что вообще все как вживую. Хочется укусить прям этот телевизор. Ладно, пока посмейтесь, я воду попью. И смотрите. Эти вещи, родные мои, вот эти вещи... Мое желание, если ты хоть чуть-чуть религиозный, тебе тут сейчас так плохо, я даю гарантию. Тебе просто плохо сейчас здесь. Ну ничего, ты выдержишь, я верю. Смотрите. Я верю. И смотрите. И мы говорим с вами, что мои желания, я не могу просить жажды. Боже, дай жажду. Жажду почему тебе дать? Как только пицца проехала, ты точно знаешь, что ты хочешь? Аминь. Ты голодный не был, у тебя сразу эта пицца в замедленном действии, в четком, и знаете, она родила в тебе жажду и голод, которого не было раньше. И эта реклама, она родила именно ту жажду, которую она должна сделать. Она предназначена этими людьми, которые делают пиццу. Чтобы она сделала это. Родные мои, мирские люди, люди этого мира давным-давно этот принцип поняли. Давным-давно раскусили. Чтобы ты что-то купил, тебе нужно это красиво показать. Има? Тебе просто это нужно показать, и все. Тебе не надо говорить, у нас самая лучшая пицца, у нас самая лучшая пицца, самая лучшая пицца. Приходите, сыр у нас длиннее всего тянется. Если не будете есть нашу пиццу, это все. Все остальные пиццы – это хлам. Не надо ничего говорить. Вообще не надо. Просто покажи. Медленно едет пицца, примерно с минуту. И растягивается. Тебе не надо говорить, ешь пиццу, ешь пиццу. В тебе все. Если ты хоть чуть-чуть голодный, а если ты еще в посте, боже. Телек вообще лучше выключить. Понимаете, там вообще, там сверхъестественный голод начинается. Там искушение, дьявол меня искусил. Да не дьявол тебя искусил. Телек надо не смотреть во время поста. Вот. И что у Бога, дорогие мои, у Бога та же самая система. У Бога тот же самый принцип. Принцип один. Голод приходит, потому что я увидел. Амин? Объясняю. Идут 12 соглядатаев высматривать землю Ханаана. Кто помнит этот сюжет? 3-4 человека. Хорошо. Слушай, редко. Молодцы, я в шоке. 5. Хорошо, 5 человек. Для всех остальных, кто не читал Библию, объясняю. Еще раз повторяю. Кто знает, что такое Ханаан и как 12 соглядатаев туда шли? Вот, слава Богу. Больше людей знают. Ну я же откуда знаю? Я же с вами только знакомлюсь. Я тебя благословляю, брат. Смотрите. И идут 12 соглядатаев. Смотрите, идут 12 соглядатаев. И смотрите, они до того, как они вошли в обетованную землю, они переживают. Я ко всему привык, честно. У меня у нас такие шутки иногда бывают, что нам просто хорошо. Всем хорошо. Смотрите. Чувствуйте себя свободно. Мема. Мы дома. А дома всегда бывают чудеса. 12 соглядатаев, я пытаюсь как бы и тему держать, и вас во внимании пытаюсь держать. Ну, иногда получается, иногда нет. Но смотрите, 12 соглядатаев идут в обетованную землю. До того, смотрите, они были полностью едины. Это были главы общества, это были главы всех колен, 12 колен Израилевых. Их Моисей послал, чтобы увидеть обетованную землю, чтобы четко узнать, что происходит там. Смотрите, что происходит. Ушли 12, которые хотели захватить Ханаан, так? Они хотели его захватить. Они подошли к берегу, чтобы захватить. Вы знаете, что ушли 12, а пришли 10 и 2? Вы все об этом знаете?
Да.
Пришли 10 и 2. Знаете, что их разделило? Именно мечта и разделила. Ты говоришь, от меня уходят люди. А я тебе скажу, дорогой мой, тебя покидают только те, которые не должны быть с тобой. Тебя покидают только те, которые не должны быть с тобой. Смотрите. Я воды попью. Тебя покидают только те разногласия, начинаются. Мы же до Ханаана все такими лучшими друзьями были. Мы же всех любили, мы же всех приветствовали лобзанием святых. Мы же просто наслаждались жизнью. Мы же просто были братьями в мире, вместе. Мы наслаждались общением. И тут, когда они увидели Ханаан, там, где течет молоко и мед, одни сказали, не можем мы это делать. Они сказали, мы не можем уплатить. А два сказали, они достанутся нам на съедение. Вы понимаете, о чем я говорю? Они говорят, силы у них не стало, а Бог на нашей стороне. Это говорит, что до того, как они увидели, они не были теми людьми. Но когда они увидели, это разделило их желания, мечты и провело полностью черту между ними. Аминь, церковь? Так вот, чтобы мне заиметь голод и жажду почему-то, я должен что-то увидеть. Аминь, церковь? И когда я увижу, я скажу, я хочу это. Я мечтаю об этом, я желаю это. И вы заметили, как Халев и Иисус Навин привлекли внимание Бога. Вы помните это? Они сказали, что эти 10, они не войдут, и все, которые с ними, не войдут. Но Халев и Иисус Навин, которые совершенно повиновались мне, я не хочу закрывать место, у нас времени немного, они совершенно повиновались мне, они войдут в обетованную землю. И они, и написано, и дети их наследовать ее будут. Потому что когда эти два парня, молодых парня, увидели землю Ханаан, они сказали, мы хотим ее. И они, родные мои, если бы Моисей им разрешил, они бы вдвоем там всю землю выкосили. Я вам серьезно говорю, у них было настолько огонь и мечта. Слышите, это уже было. Вы помните Самсона? Который, он сам был как целая армия, дивизия. Он там челюстью ослиной там уложил там 1000 человек, понимаете? То есть, и они говорят, он 1000 человек уложил, то он бы и 3 уложил, просто там 1000 было. Вы понимаете, о чем я говорю, родные мои? Мы же с вами, ну как, если было больше, он бы уложил больше. Просто 1000 была, и все. Некоторые говорят, 1000 уложил. А там была армия, все, он бы армию уложил. Он как танк. Родные мои, поэтому у Бога есть что-то, что он может дать одному человеку, и он будет приравниваться целой армии. Amen? И вот, мы идем с вами дальше. Чтобы о чем-то мечтать, чтобы заиметь голод почему-то, это нужно увидеть. Не вижу, не имею голода, значит, не могу хотеть и мечтать. Перед тем, как Богу ввести Авраама в обетованную землю, перед тем, как ему уплатить любую цену, он показал Аврааму звезды. Эймен, церковь. Он показал Аврааму песок, и он сказал, что вот так будет бесчисленно. Родные мои, перед тем, как у тебя появилось хотя бы какое-нибудь желание, ты должен увидеть. Еще один маленький пример. Вам интересно вообще? Нормально? Вы себя нормально чувствуете, да? Хорошо. Я знаю, у меня в Сиэтле все привыкли. Я вижу, вы тут чуть-чуть репаетесь. Ну ничего, вы привыкнете попозже. Смотрите. Смотрите. Раньше, смотрите, у нас была мечта. Мы с вами, знаете, когда мы были на Украине, в России, там, откуда вы приехали, в общем, с бывшего Советского Союза. Мы, ну, если ты с Москвы, ты москвич хотел купить. Смотрите, если вы там, знаете, с Запорожья, ты хотел Запорожец купить, хоть бы ушастый Запорожец, ты уже нормально все. Я когда-то мечтал купить семерку, Ладу, со стеклоподъемниками, которые работают, с дверями, которые не свистят на ходу. Пол, который хотя бы не прогнивший. Понимаете, и я мечтал купить семерку или, знаете, там другую модель. Вот мне Ладу хотелось. Мне хотелось Ладу. И тебе что же хотелось? Ты сидишь такой, ну я мне не хотел. Хотел. И велосипед Украину хотел. И Орленок тоже хотел. И смотрите, скажи мне, ты Ладу сейчас хочешь? Ну что, я задаю серьезный вопрос. Ты Ладу хочешь, ты же ее так хотел. Ты же мечтал, ты же не спал, ты собирал копейку к копейке. Ладу хочу, хоть подержанную. Хоть с 2-3 частей сваренную хочу. Ты хочешь Ладу сейчас? Нет. И ты готов был над ней перебирать этот движок месяцами. Ты больше перебирал, чем ездил. Это наши машины, отечественные, качественные. Окей? Если ты хотя бы 50-50 работаешь и ездишь, это уже сила. Это просто уже ты взял крутую модель. Ручной сборки. И почему сейчас ты не хочешь Ладу? Потому что приехал сюда и увидел что-то лучшее. Amen? Ты увидел Lexus. Ты увидел Beamer. Ты увидел что-то круче. И у тебя Лада померкла в голове. Я чуть недавно был на Украине. Вы знаете, какая это уродливая машина? Это вообще, это извращение над машиностроением. Это машина, которая изнасиловала машинную индустрию. Sorry. Вы понимаете, что это просто сделали урода, который позорит нашу нацию. Скажите мне, вы видели тут по улицам Лады гоняют? Мы с вами не хотим, потому что мы увидели что-то лучше. Родные мои, и опять же прихожу к тому моменту. Чтобы захотеть что-то, ты должен увидеть что-то. Ты должен возжелать что-то. Ты должен перед тем, как ты возжелаешь, ты увидел. И когда ты увидишь еще что-то лучше, ты захочешь что-то еще лучше. Имя? Ты скажешь... Я не хочу теперь то, я теперь хочу то. Я теперь переезжаю с этого апартмента, который с самолета, когда я приземлился, казался хоромами. А теперь это шалаш, перебойное место, потому что ты увидел, побывал у кого-то в доме с лепками, с бассейном, с огромными 16-фитовыми потолками в зале. И ты, понимаешь, у тебя сразу все сработало, ты в шоке, тебя трусит, и ты заходишь в свою трущобу, которая, ой. Понимаете, я помню, знаете, стелил полы, паркет занимался, знаете, паркетом. Вы знаете, паркетчик, у которого нет паркета дома, это уровень, окей? То есть... Не мог себе позволить сам паркетчик постелить пол. А в карпете жил. И знаете, и у нас был апартмент в полуземле. Знаете, американцы любят в полуземлю строить. И там у тебя постоянно что-то там тухнет, киснет. Знаете, в окнах что-то плавает, комары заводятся. Ну, в общем, классный апартмент. И вы знаете, и что получилось? Получилось то, что я стелю-то полы, а стелю-то полы 18 миллионов дом. Пошел в туалет и заблудился. Валик! А Валик, что? Ты где? Я тут. А как мне? И мы с ним орем по дому. Вот такие лабиринты. Я потом приехал в свой апартмент. Знаете, он выглядел чуть-чуть по-другому. Потому что я увидел что-то лучшее. Имя церковь. Когда мы увидим с вами что-то лучше. Смотрите, это третье служение, я тут уже отрываюсь. Первое у нас на CNL снимается, поэтому я там строгий, красивый, знаешь. А здесь я просто расслабляюсь. И смотрите. И когда ты увидишь что-то лучше, ты возжелаешь. Давайте мы прочитаем место, которое об этом и говорит. Что Иисус Христос говорил в своих притчах. Вы все эту притчу знаете. Давайте прочитаем. Матфея, 13 глава, 44 стих. Матфея, 13 глава, 44 стих. Смотрите. Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Давайте остановимся сейчас. Вы все знаете эту притчу, амен? Мы ее слышали не раз, нас с детства читали, учили. Скажите мне, захотел ли бы этот человек купить поле, если бы он не увидел, что на поле? Кому надо это поле? Купил ли ты бы землю, если бы ты не знал, что в ней есть деньги в этой земле, и ее можно перепродать? Конечно, нет. Если ты увидел, что там есть потенциал, ты купил. Никто не едет сейчас на гору Райнир и не покупает, потому что там говорят, что скоро взорвете. Ладно. Смотрите. Скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, найдя. Это значит, что что-то он искал. Ты не можешь не искать. Оно не может тебе, как реклама по телеку, попасться нечаянно. Церковь, вы понимаете меня? Ты должен хотя бы искать. Хотя бы искать. Вы знаете, я ползал по конференциям. Это был пролет. Но я искал. И я, дорогие мои, нашел. Не потому, что я ездил по конференциям, а потому, что я искал. Потому что я искал, где источник моей силы, где источник славы, где источник благословения. Я искал. Если ты ищешь сейчас, ты обязательно найдешь. Если ты ищешь и мечтаешь, и жаждешь, ты обязательно получишь. И поэтому небесное, смотрите, Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет, продает все. Родные мои, некоторые люди говорят, я мечтаю о сокровище, я мечтаю о славе Божьей, я мечтаю, чтобы получить силу Божью. Но приходят моменты, которые ты не можешь. Приходит, и знаете, висит бирка. И вы знаете, что отталкивает тебя от покупки этой вещи? Бирка. Ты хочешь вещь, ты имеешь желание. Ты хочешь 100% эту вещь. Посмотрев на бирку, ты говоришь, м-м-м. Родные мои, небесное царство, оно именно подобно этому, которое ты нашел. И когда я нашел этот источник, он идет и продает все. Вы знаете, что мне пришлось отдать мое все? Некоторые люди думают, что все – это значит все.
На тебе, Христос, пиджак, на тебе рубашку, на тебе штаны, на тебе мои туфельки, на тебе вот, ну все, Иисус, ну забирай. Вы знаете, что Иисусу не надо все, Иисусу надо твое все. Знаете, что это такое? Объясняю, очень просто.
Твое все заключается в том, что именно там твое сердце. Вы слышите меня? Объясняю, очень просто. Авраам, наш отец по вере, скажите мне, когда Бог сказал ему отдать своего сына в жертву, скажите мне, легко ли было ему это сделать? Ни в коем случае, дорогие мои, это была жертва. Вы знаете, что у Авраама его все, это не было то, что надо принести в жертву все. Его все, Авраама все, заключалось в его сыне. Аминь, церковь? В его сыне заключалось все. Вы знаете, что если бы Бог попросил что-то другое, отдали быстро. Интересный случай. Вы знаете, что не надо было Аврааму все отдавать. Идет он с Сарой в обетованную землю. Все нормально. Встречается фараон. А Сара-то красивая девочка была. И он посмотрел на нее. Замечтался фараон. Замечтались слуги фараона. И они посмотрели и говорят, наверное, она фараону сгодится. Подходят к Аврааму и говорят, Авраам, а кто это? Да я не знаю, сестра. Представляете, мужик. Его жену тут забирают куда-то, к кому-то. И он тут отморозился по полной программе. Он говорит, я вообще не знаю, что это такое. Кому-то плохо, не? Все нормально? Говорит, смотрите. Он, родные мои, кто? Вы знаете, что было со мной, если бы я это сказал при моей жене? У меня бы был бы большой фингал, один раз. Потом бы было, наверное, воспоминаний на всю мою оставшуюся жизнь. Жены, вы понимаете, о чем я говорю вообще, девушки, женщины? Авраам был настолько прост, что ему было вообще все равно. Слышь, кто это? А, это сеструха моя. Да нормально. Так мы ее берем. Берите, все нормально. Забрали. И фараону, представьте Богу, какой ужас, Богу надо приходить и говорить, слышь, отдай. Фараон, что за дела? Только жениться хотел, классная девчонка. Да она не сестра его, она жена. Ой, Боже. Авраам умный был, представь, они забрали его жену, дали ему кучу подарков, кучу ослиц, телят, стада отдали. Фараон на радостях там в шоке был, танцевать готов был вокруг Авраама. Я люблю евреев, я честно говорю. Представляете? И потом самое прикольное, что еще жену забрал, и еще и в придачу ему дали. Наверное, так надо было. Ну, я не знаю. Ну, у нас бы это не прошло с нашими женами. Это опасный случай, серьезно. Для некоторых мужиков смертельный. Поэтому, дорогие, жена ему вообще ничего не стоила. То есть, представляете, если бы Бог попросил Авраама возложить Сару на жертвенник. Вы понимаете, что это было быстро, он бы только сказал, Господь, только скажи где. Только скажи, какая гора, какие бревна нести там, все. Сара, идем, у меня откровение есть. Родные мои, Авраама все заключалось в его сыне. Имя? Возвращаясь назад, я немножко такой вам мультик прокрутил, только по одной причине, церковь. Потому что, чтобы вы поняли, когда Бог будет... Когда будет висеть цена, она не будет. Это не твое все. Это не то, что все ты имеешь. Это именно самое ценное в твоей жизни. Что в твоей жизни ценное? Деньги? Бизнес? Что в твоей жизни самое ценное? Вещи? Дом? Что ценное? Бог, Он никогда не покушается на что-то, что не мешает тебе. Он всегда пытается забрать что-то, что может повредить тебе. Аминь. Что может сделать боль, что может причинить тебе же проблему? Потому что Авраам уже больше стал проводить времени со своим сыном Исааком, чем с Богом. И Бог, Он Бог-ревнитель. Смотрите. Уровень славы, дорогие мои, всегда приходит по уровню твоей жертвы. Вы знаете, почему Бог потребовал у Авраама все? Знаете, когда Бог говорит тебе, пожертвуй. Вот что-то. Пожертвуй вот это. Ты говоришь, Бог, это для меня, это ценное. Поверьте, Бог никогда не будет просить дешевки.
Бог никогда не просит какой-то ненужной вещи в твоей жизни. Знаете почему? Потому что, прося у тебя твоего лучшего, Он приготовил для тебя свое лучшее. Вы слышите меня, дорогие? Он приготовил для тебя что-то лучшее, чем ты отдашь Ему. Поверьте, Бог в долгу никогда не остается. Бог в долгу никогда не остается. Когда ты будешь жертвенен и отдашь Ему, ты увидишь, что твоя мечта придет. И поэтому, дорогие мои, жажда приходит от того, что я вижу. И потом, когда я увидел и пришла жажда в мою жизнь, теперь приходит цена. Готов ли я уплатить за то, что я хочу? Если готов, то, родные мои, поверьте, у вас будет веселая жизнь. Потому что я вам серьезно скажу, твои слова, твоя мечта, твоя музыка, твои стихи, твои песни, они будут изменять жизни людей. Поднимите руку те люди, которые хотят сделать что-то в своей жизни, что повлияет на этот мир. Просто поднимите руку, я хочу видеть хотя бы несколько человек. Я в правильном месте. Родные мои, это моя мечта. Нам с вами жизнь дана один раз, родные мои. Я ее хочу прожить, во-первых, так, как я ее хочу прожить. Я не хочу быть контролируемым никем. У кого-то есть выбор. Вы знаете, что когда Мерседес создает Мерседес, он не спрашивает разрешения у BMW, какие колеса ставить. Когда Мерседес делает следующую модель, они не спрашивают, какого рода сидушки вы хотите сделать. Родные мои, они создают такую модель, которую потом все хотят. Амин. Это говорит о том, что ты самостоятельная личность. Не дай никому прикручивать в твою мечту то, что Бог предназначил. Будь самим собой, и это то, что сделает тебя успешным. Да, некоторые будут ненавидеть тебя, но это же привилегия. Быть тем, кем я есть, и я с удовольствием заплачу этими несколькими, которые ненавидят меня, чтобы взамен, дорогие мои, быть самим собой. Вы слышите меня? И быть самим собой – это огромное наслаждение. Я никого не затягиваю, никого не пытаюсь переманивать или ждать. Я просто тот, кто я есть. И если что-то из моей жизни касается тебя и меняет тебя, то Бог приготовил тебя, чтобы ты впоследствии стал же таким же и начал изменять в своих сферах. Бог хочет, чтобы ты заимел желание. Ну, чтобы заиметь желание, Он хочет тебе показать. Родные мои, вы знаете, что в истории был такой человек. Я изучал про Божьих генералов много. У меня до сих пор есть много дисков, книги есть этих людей. Божьи генералы – это те люди, которые были в высоком, в высочайшем помазании Бога. То есть это люди, которые воскрешали. Это люди, которых опоясание исцеляли, одежды которых одевали. Это люди, которые могли на расстоянии помахать рукой, и толпа людей валилась с ног от славы Божьей. Это люди, которые ходили в сверхъестественной славе. И одна личность мне очень нравится. Его звали Джон Александр Дауэй. Этот человек был в 1890 каком-то году, я точно не помню. И вы знаете, что в то время в Америке, там, где он был, в середине, в центре Америки, там была моровая язва. Люди умирали тысячами. Люди просто вымирали. Нация вымирала. И у него была большая церковь. У него было около, может быть, тысячи человек церковь. Бог уже тогда начинал двигаться. И он сказал, интересно, что один раз, когда он в церкви, у него было больше похорон, чем рождений. На улицах тысячами хоронили, трупы выносили. Это была моровая язва, массовая. Не было ничего, эпидемия просто шла по этим городам. И этот человек встал на колени, и он сказал, больше ни одна личность, ни одна женщина, мужчина, парень, девушка и ребенок не умрет в этой церкви. Он говорит, я проклинаю моровую язву, я останавливаю ее во имя Иисуса Христа. В моей церкви больше не будет смерти. Только тогда люди будут умирать, когда пришло их время. И вы знаете что? Везде была моровая язва у этого человека с того времени. Больше никогда не умер ни один человек. Почему? Потому что у него была жажда и голод. Родные мои, чтобы с Давиду быть только стать на поле с Голиафом, он уже давным-давно должен иметь жажду победить. Amen? Не выходят на поле проигравшие. Выходят на поле те, которые говорят, я возьму тебя.
Я сделаю. Сидрах, Месах и Авденаго, родные мои, они вошли в печь только по одной причине, потому что их голод и жажда по своему Богу не дали им склониться перед истуканом. Дорогие мои, есть жажда, есть голод, который привлекает Бога. Ты думаешь, что ты всю свою жизнь будешь сюсюкаться и ждать своего времени. Поверьте, пройдет жизнь, пройдут года, и ты так и останешься в серой массе, не сделав ни одного шага, не исполнившись ни одной мечты. Ты в своей жизни не достигнул ничего. Ты уйдешь в вечность. Родные мои, я вам честно скажу, я так не хочу уходить. Никогда в жизни моя жизнь не дана мне для того, чтобы уйти пустым и бесплодным. Моя жизнь дана мне, чтобы сделать из нее что-то. Я скульптор самого себя. Он дал мне помазание, он дал мне Библию, он дал мне слово и откровение. И теперь, что я буду делать с этими вещами, то и делает меня. Отложу я это. Твое дело. Применю я это. Оно сделает меня. И мы с вами должны понимать, Кэтрин Кульман, мы все знаем эту женщину, которая меняла тысячи людей. Люди просто валились с ног, когда она только в здании появлялась. От ее славы Божьей просто рядами люди падали. А Бог просто двигался сверхъестественно на ее служениях. Исцеления такие были, которые по сей день Бенихин говорит, что мне в голову даже не вкладывается, что Бог делал с этой женщиной и как через нее Бог делал. Вы знаете, чтобы ей стать на этот пьедестал, ей нужно было попрощаться со своим любимым человеком. Не потому, что... кто изучал историю, вы знаете, ей нужно было попрощаться с ее мужем, который бросил свою жену и женился на Кэтрин Кульман. И Бог сказал, эта свадьба не от меня, и я помазание снимаю. Хотя он был пастор, и они служили вместе в церкви. Они приводили людей к Иисусу. Но когда Бог ей показал, хочешь ли ты миллионы спасенных, она сказала да. И Бог ей говорит, оставь его. И когда она его оставила, ровно через неделю начали происходить чудеса, которые невозможно было описать. До сих пор описывают книги. У меня есть много книг, кассет, видеокассет Кэтрин Кульман. Она мне очень нравится, как женщина-помазанница. Понимаете? И что-то начало происходить в жизни этой женщины. Что-то начало меняться. Бесы с криком выходили, только видя ее. Ей не надо было даже. Она в здание заходила. Бесы начинали верещать в зале. Почему? Потому что она отдала свое все. Вы слышите меня, дорогие мои? Когда я вас просто умоляю, и я закончу на этой ноте, когда Бог подойдет к тебе, это говорит о том, что Он избрал тебя для чего-то великого. И если Он хотя бы намекнет тебе пожертвовать что-то, дорогие мои, даже не задумайтесь это пожертвовать, потому что пожертвовав это, вы войдете в сферу, о которой вы даже не будете понимать. Начнут сверхъестественные чудеса в вашей жизни происходить в той сфере, в которой Бог вас поставил. Если Он сделал тебя бизнесменом, то к тебе будут звонить, ни у кого не будет работы, у тебя ее вот так будет, потому что ты что-то сделал. Если ты евангелист, у тебя будет столько мест, тебя будут звать везде, приглашать везде, у тебя будет успех сверхъестественный. То же самое, если Бог призвал тебя пастором и так далее. Что-то в твоей жизни должно быть уплочено, чтобы стать личностью веры и личностью славы. И вот, родные мои, я буду заканчивать эту тему на такой ноте. Безжертвенная слава, она не нужна никому. Вы знаете, что миллионы христиан уходят из этой жизни, не имея никакой славы, не имея никакой чести. Они уходят в депрессии. Ты скажешь, я не знаю, в моей жизни депрессия. Депрессия в твоей жизни только потому, родной мой, потому что ты разрешил депрессии работать в твоей жизни. Вы слышите меня? В твоей жизни рабство, потому что ты не хочешь из него выйти. Ко мне сколько людей проходило и говорит, пастор, помолись, у меня похоть. Пастор, помолись, курить не могу бросить. Пастор, помолись, я пить не могу бросить. И молившись годами за этих людей, они не бросали курить. Потом Бог мне сказал, перестань о них молиться, они не хотят свободы. Вы слышите меня? Когда я хочу свободы, я умру, но брошу курить. Вы слышите меня? Когда я хочу победы, я сдохну, но я возьму эту победу. Я не дам дьяволу надругаться над моим телом, жизнью и тем, кем он сделал меня, и то, что он хочет сделать со мной. Если ты ходишь в депрессии, ты даешь ей работать. Если ты ходишь в проблемах и в рабстве, ты источник рабства, и ты не желаешь свободы. Когда я хочу свободы, родные мои, я свергну цепи рабства. О, родные мои, вообще кто-то в этом зале понимает, о чем я говорю. Я верю, что что-то в вашей жизни останется. Я верю, родные, я не просто здесь выдуваю воздух и потею. Я верю, что, уйдя отсюда, что-то в твоем не мозгу останется, в сердце твоем останется. И когда Бог просто подойдет к тебе, как Он подошел ко мне, и Он попросил меня, мое все было в нескольких вещах, и мне пришлось отдать все. Я сказал, Господь, вот у меня нет ничего. И потом Господь мне сказал 4 года назад: а теперь, дорогой мой, внимательно наблюдай за своей жизнью. И теперь самое интересное, любимые мои, слова, которые раньше не имели значения, теперь меняют жизни. Мечты, которые не имели смысла, сейчас происходят. Я не тот человек, который... Некоторые люди меня пытаются поставить в какую-то категорию сверхъестественных людей и говорят: я обыкновенный человек, с улицы пацан, который просто понял секрет, а секрет в жажде. А жажда, я захочу увидеть. Родные мои, и теперь моя молитва всегда, родные мои, поверьте, это тема для взрослых людей. Ее понимают сейчас только взрослые люди. Смотрите, моя молитва теперь: Бог, не дай мне жажду. Это неправильная молитва. Бог, покажи мне. Покажи мне. Если ты покажешь мне, то только тогда я смогу захотеть. Вы слышите меня, родные? Когда Он покажет тебе, кто ты, кем ты должен стать и для чего ты рожден на эту землю, тебя никто не сможет остановить. Тебя никто не сможет сбить с ног, заставить тебя встать на колени, искусить тебя чем-то. Дорогие мои, я видел спортсменов неверующих, которые жертвовали все ради золотой медали. Вы слышите меня? Я спортсмен в прошлом. И у меня друзья, которые имели медали. У меня был друг по культуризму, по бодибилдингу, чемпион Украины, мой друг. Я видел, он пожертвовал своими гормонами, он принимал стероиды, которые уничтожили его, то есть у него сперма была мертвая. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он, принимая гормоны, он уплатил эту цену. Я ему говорю, Виктор, его звали Виктор Скаляха. Я говорю: Виктор, ты не понимаешь, что у тебя, даже если будет жена, у вас будет нормально все в кровати, но ты понимаешь, что у тебя не будет детей? Он говорит: Андрей, я сделал этот выбор, я уплатил эту цену, и я хочу быть чемпионом. И он стал чемпионом. Родные мои, это тупость. Я сразу скажу, такого делать нельзя. Это глупость. Бог это наказывает, Бог это не смотрит на это положительно. Но я вам скажу, родные мои, если я вижу неверующих людей, которые ради золотой медали, ради вымпела, ради кубка какого-то, готовы всю жизнь свою отдать, кушать помидоры и капусту, 3 месяца ничего не пить, кроме сока и определенного там еще ихнего настойки. Я видел людей, которые жертвовали всем. Родные мои, ради моего Бога я могу чем-то пожертвовать. Вы слышите меня, родные мои? Ради моего Христа и пробуждения на этой земле я могу что-то пожертвовать для Него. Я могу что-то отдать Ему. Я могу что-то подарить. Я не хочу быть бесплодным. Я не хочу быть жалким. Я не хочу быть просто человеком, который уйдет из этой жизни пустышкой. Я не хочу. И я верю, что всех, которых Бог приведет и поставит в мою команду, так как в Сиэтле огромная команда, я верю, эти люди все состоятся. Эти люди все достигнут своего потенциала. Это то, для чего я поставлен на этой земле. Не просто подняться, а помочь моим друзьям и братьям и сестрам подняться. Кто захочет услышать, услышит. Кто-то положит эту тему на полку и забудет за нее. Но те, которые используют этот момент, родные мои, это секрет для твоего успеха. Это то, почему, как я живу, это то, почему я имею благословение. Поверьте, я еще даже близко не подходил к своему успеху. И я знаю, что Иисус показывал мне. Пусть ваша молитва, родные мои, я заканчиваю с этими словами, всегда будет: Бог, покажи мне. Вы взяли что-то для себя? Воздайте славу Богу, дорогие мои, просто воздайте Ему славу. Я рад. Давайте мы сейчас все поднимемся. Пожалуйста. Давайте просто сейчас помолимся, просто поднимите руки и скажи: Отец, покажи мне. Отец, покажи мне. Отец, я прошу Тебя, покажи мне. Иисус, я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я прошу Тебя, родной, покажи мне мою следующую ступень. Покажи мне мою следующую медаль. Покажи мне мой следующий кубок. Покажи, Господь, мне следующую победу. Если я ее не увижу, я никогда не исполню. Если я не увижу, я не дойду. Я хочу видеть. Покажи мне, Иисус. Я не хочу быть тем, кто смотрит и не видит, слушает и не слышит. Я хочу видеть, Иисус. Покажи мне, кто Ты. Как ученики, они знали, кто Ты, и они не отошли от Тебя. Покажи мне мое будущее. Покажи нам то, где мы должны быть. Выведи нас из убогого мышления. Выведи нас из рабской жизни.
жизни мы хотим видеть. Мы хотим видеть обетованную землю. Мы хотим видеть счастье. Мы хотим видеть наши семьи созидающиеся. Мы хотим видеть служение в силе и огне. Мы хотим видеть, чтобы бесы с криком выходили, больные исцеляясь, мертвые воскресали. Мы не дадим Церкви Христа уйти бесполезной и бесплодной. Мы те, которые решили идти до конца. Мы не дадим дьяволу места в нашей жизни. Бог, покажи нам. Покажи мне, Иисус. Покажи. Потому что, когда я увидел, это изменило жизнь мою. Когда я увидел, это перевернуло судьбу мою. И потом, Господь, пусть никто из нас не дрогнет положить своего Исаака на жертвенник. Потому что ты знаешь цену нашего призвания. Да, возлагать свое на жертвенник больно, но это то, что выведет меня из серой массы. Это то, что привлечет внимание Бога. Я не хочу безжертвенной славы. Я не хочу пустой жизни. Я не хочу бесславного существования. Если я сын Твой, я хочу быть похожим на Тебя. Если я, Господь мой, Твой слуга, я хочу, чтобы это было видно и слышно, что Ты со мной, Ты во мне, и Твое помазание всегда на мне. Благослови всех, кто сейчас слышал этот месседж. Благослови всех, у которых внутри есть голод и жажда. Покажи каждому из них то, кем они должны быть. Покажи огромный урожай. Покажи тысячи спасенной молодежи от наркотиков, от алкоголя. Тысячи восстановленных семей, которых дьявол сейчас разбивает. Помоги нам, Иисус, достигнуть то, для чего мы рождены. Помоги нам, любимый, не уйти бесплодными никогда. Я молю Тебя, родной, пусть каждый из нас состоится. Пусть каждый из нас войдет в свое призвание. Пусть никогда не дрогнет наша рука и наше сердце пожертвовать то, что Ты скажешь. Потому что в этой жертве наше будущее. Во имя Иисуса Христа. Эйма. Эйма. Присядьте, любимые. Вы что-то взяли для себя. Я верю, что в вашей жизни что-то изменится. Поверьте, я знаю, это мое служение, оно заключается в этом. Я, когда просто выходят слова из моих уст, они одних людей раздражают до посинения, и других людей меняют полностью. Я это видел уже много, сотни имейлов приходят со всего мира, я не хочу даже начинать читать и говорить об этом. Бог знает, это правда. Люди, которые говорили, Бог изменил жизнь. Родные мои, это, опять же, я говорю, я с этим ничего общего не имею. Я просто уплатил цену. Я просто сказал ему, я твой Иисус, возьми меня.